Здравствуйте, добрый день. Как отдыхаете? Нормально? Кто объелся сегодня, поднимите. Есть чем объесться, да? Нормально. Хорошо. Ну, так как у нас не лечебный фестиваль, у нас все-таки это отдых, поэтому мы так готовим, чтобы люди отдыхали. Одна из составляющих частей отдыха – это также и еда вкусная, и много, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Вот. У меня дядя приезжал на фестиваль, он до этого был на каком-то профилактории. Он говорит, я там что-то кушал, и мне плохо все время было. И все время мало еды. Приехал к вам, говорит, кушаю много и хорошо. Вот так вот. Сегодня мы с вами поговорим о победе над судьбой. Будем разбирать всякие детали, тонкости этой темы. Ну, всегда во всем человек должен знать, что делать. Если он не знает, то очень усложняется жизнь. Также надо знать, почему. Вот, допустим, каждый человек, хоть он и слышит тысячу раз, что есть плохие периоды в жизни, но когда начинается плохой период жизни, он все что угодно готов как бы считать, кроме этого. Он не понимает, что с ним тоже такое может быть, что может быть такое, что неожиданно ухудшается здоровье, непонятно почему. Человек начинает думать, что он что-то не то съел или выпил, или, ну, конечно, плохое здоровье чем-то провоцируется, но сам по себе плохой период означает, что просто в организм поступает меньше энергии, необходимой для поддержания здоровья. И это касается всех людей. Вот, допустим, 2 года назад, осенью, у меня начался плохой период, связанный со здоровьем. И вроде бы я там столько делаю для здоровья. Я смотрю, у меня силы тают, мне тяжелее и тяжелее жить становится. И в какой-то момент, представляете, то есть мне всегда камни помогали. То есть я с ними летаю в самолете, лекции читаю, работаю иногда. Ну, то есть камни всегда помогали. И тут, бац, у меня такой настолько плохой период, я не могу камни носить. То есть они меня начали перегружать. Я их снял все. И мне помогала только йога, бег и пост. Все. Ничего больше не работало. То есть все, что бы я ни делал, все меня перегружало. И в этот период я обнаружил, что я уже молитвой не могу помогать своим близким, друзьям. Мне хватает сил только на себя, и то с трудом. То есть единственное, что я не оставил, это поездки. То есть я продолжал лекции читать, ездить. И в этот момент уходит из жизни мой отец. Ну, то есть, что энергии нет у меня, я на нулях, и все. То есть я не могу помочь молитвой, ничем, все. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что не надо думать, что со мной этого не произойдет. Хотя так думается, понимаете? То есть приходит время, в основном люди уходят из жизни не от старости, а вот от этих цикличных процессов, понимаете? Иногда плохой период бьет по отношениям, рушатся отношения, иногда он бьет по здоровью, иногда по работе, иногда по деньгам. Человек раз, и деньги вылетают, нет возможности заработать. Это может, такие плохие периоды могут целой страны касаться, не только одного человека. Ну, то есть, другими словами, иногда плохой период бьет по путешествиям. Вот, допустим, у меня был такой период, когда мне пришлось перед каждым перелетом на самолете молиться. И я перед каждым перелетом уже знал, что дальше будет. Что вот меня там тряханет на самолете или еще что-то произойдет. Один раз я вообще решил отменить поездку. Я думал, я погибну во время перелета. Но помолился хорошо и как бы не погиб. Хотя ситуация была такая, что самолет мог погибнуть, ну, мог разбиться. Потому что была буря и невозможно было сесть. Целый час мы кружились над этим аэропортом в Москве. Ну, то есть, другими словами, если человек молится, то у него есть возможность предвосхищать события, потому что у человека в судьбе есть такой пласт, как бы, вот я еще раз говорю, от того, что мы желаем, чтобы у нас все было хорошо, мы все самое хорошее вытаскиваем наружу все время, а все самое плохое скапливается внутри. Вот это вот все самое плохое, которое скапливается внутри, оно не дает возможность предвидеть, ну, в целом, возможность предчувствовать есть у каждого человека. То, что я вам сейчас рассказываю, это не сверхспособности. Вы думаете, у меня какие сверхспособности? Чувствовать плохой период любого человека можно любому человеку почувствовать. Свой плохой период в будущем можно предвидеть любому человеку. Также понять, что у тебя сейчас идет плохой период, а не просто тебе не повезло. И насколько он большой, этот период. Тоже можно все это понять. Но это все понимается с помощью молитвенной нагрузки. Вот просто в обычном состоянии понять невозможно. Для того, чтобы понять, надо понять сначала, когда человек может что-то понять. Вот если человек хоть немного выпивает или курит, он вообще ничего не сможет понять в своей жизни. Потому что когда человек употребляет вот эти вот одурманивающие средства, то он затуманивает свою судьбу, то есть он не может ничего понять, у него он как в тумане живет, то есть он не может предвидеть. Также не может предвидеть ничего человек, который не очищает свое сердце вот от этого слоя накопления, понимаете? То есть у нас внутри есть накопленная, так сказать, вот эта плохая энергетика накопленная. Вот те из вас, кто были на первом молитвенном ретрите у нас здесь, и потом пару дней было тяжело, после этого выходили такие, что-то тяжело, психически, физически, поднимите руку, а вот так было. Это у вас наружу вышел слой такой, пластик, понимаете, потом постепенно раз, все развеялось. Вот. Но понимаете, там может быть еще дальше находиться и так далее. Ну, то есть вот эти все пласты во время очень интенсивной молитвы, они все выходят, и сердце становится способным. Ну, сердце означает судьба. Ну, то есть я так называю сердце, потому что это так ощущается. Вот. Это духовное сердце, не физическое, там, мешок вот этот, который стучит. Оно, духовное сердце, находится посередине груди. Вот это сердце, оно становится способным все чувствовать. Оно воспринимает. Если ты подумаешь о будущем, оно чувствует будущее. Подумаешь о прошлом, о настоящем, чувствует настоящее. Допустим, как определить, что у тебя длительный плохой период? Если ты молишься, допустим, определенное время, час, допустим, два, можно во время этой молитвы убрать, допустим, полностью всю тяжесть из сердца. Она в результате на следующий день может опять появиться. Это значит плохой период. Опять все нахлобучило полностью. Всего день прошел. А может так случиться, что ты молишься целых два часа, и у тебя почти ничего не изменилось. Там как было тяжело, так и осталось. Это значит, что это уже серьезный плохой период. Один раз, вернее, два раза мне в жизни пришлось молиться 8 часов месяц целый подряд для того, чтобы избавляться от того груза судьбы, который на меня наваливался. Два раза в жизни такой был. Я все равно избавился. 8 часов, представьте, непрерывной молитвы. 4 часа начинается молитва и заканчивается в 12 часов дня. Ой, в 2 часа дня. 8 часов. Или во сколько? 12, да, в 12. Вот. Вот такие пироги. Понимаете, то есть и для этого нужна тренированность, понимаете, то есть если вы сейчас 8 часов молиться будете подряд, то, скорее всего, надо будет заказывать уже этот деревянный домик. Ну, то есть, понимаете, не каждый человек выдержит такие психические нагрузки. Вот вы помолились час всего, и уже некоторым плохо стали, легли уже. Понимаете, то есть, а надо 8 часов. Ну, может быть, ну, не так интенсивно, как вот такая энергетика, конечно, уникальная, когда 800 человек вместе с огромной силой как бы включаются. Это уникальная ситуация вообще. Куда еще надо поехать, чтобы в такую ситуацию попасть? Может быть, в Иерусалим, и то не всегда. Потому что когда там собираются по много людей вместе молиться? Или Мекку, допустим. Видите, у нас есть какие-то уникальные фишки на фестивале благости, которые только в Мекке можно получить. Ну, то есть, совместная молитва такая громкая, сильная. То есть, это наша фишка здесь, потому что реально такое очищение судьбы. Ну и вы, конечно, вряд ли понимаете, о чем я вообще говорю. А может понять только тот, кто вот сейчас прямо на кульминации тяжелой судьбы находится, побывал на таком ретрите. Это можно почувствовать только тогда, когда тебе совсем плохо. Когда все нормально, в принципе, человек не знает, насколько ему помогло, потому что нет опыта. Ну вот, допустим, давайте, вот человек, допустим, приехал в жуткой депрессии сюда, пришел на ретрит, час помолился, и депрессия раз, и меньше намного стала. Поднимите руку, у кого такое произошло? О, вот эти люди поняли силу вот этой молитвы. Итак, видите, можно почувствовать будущее. Для этого надо изучать себя. То есть надо изучать. Вот я помолился столько-то, у меня нахлобучило, потом еще и опять. И примерно я уже чувствую, сколько мне надо молиться, чтобы победить вот эту судьбу. А бывает, помолился один раз, часик, и вообще все прошло. Понимаете, дело в том, что судьба, она действует одинаково. Что она тяжелая, что не тяжелая. Понимаете, вот тебя нахлобучило, неизвестно, насколько она тяжелая. Тяжело одинаково всегда. Вот тебе нахлобучило, тебе тяжело. Ты помолился, и все прошло. Это значит, что судьба не тяжелая. А если помолился и как будто бы не молился, это значит, что очень тяжелое, длительное, может несколько лет быть плохой период, понимаете? В такие периоды обычно люди и уходят из жизни. Это не значит, что обязательно человек должен уйти из жизни, как говорят некоторые астрологи. Они говорят, осеннее пальто можешь не покупать в этом году. Понимаете? Это неправильное мышление. Вот эти циклические периоды, которые в карте написаны, что опасность смерти там, или высокая смерти, это всего лишь объем работы, понимаете, который в молитве преодолевается. И попытайтесь теперь понять, насколько важна для человека этот навык учиться память свою отвлекать от боли и тяжести судьбы. Понимаете, потому что это и есть ловушка. Сама по себе тяжелая судьба – это не проблема. Проблема, что она заставляет человека приковывать его психику к этой трудности. Вот представьте, допустим, в этом зале мы поставим такой какой-нибудь ковшик такой метровый, и там будет гореть огонь. Ну, как бы, и из-за того, что вам страшно, что там горит, вы неизбежно будете туда заходить, вставать и гореть. Понимаете? Так действует плохой период. Человек может вообще как бы не гореть. Его тянет страх и боль. Вот больно, допустим, человек даже спать не может, так сильно притягивает его память, это чувство боли. Потому что человек не может смириться с тем, что сейчас у него нет счастья. Понимаете? Мы привыкли жить остаточным счастьем. Это можно сравнить с ватерлинией, допустим, у корабля. Вот корабль плывет, у него ватерлиния обычно чуть выше, чем уровень воды. Ватерлиния – это как бы… Если ниже, то это опасность потонуть, понимаете? Ну, то есть ватерлиния указывает на то, ниже чего корабль нельзя грузить. Нельзя, чтобы он оседал ниже, потому что это означает, что буль-буль-карасики будет. Так вот, знаете, плохой период, что это такое? Это когда ваша ватерлиния, вашей психики, вашей энергетики опускается ниже сама. У вас в организме не хватает нулевого вот этого запаса счастья. То есть у каждого человека есть этот нулевой запас счастья. Что это такое? Это когда вы ложитесь спать вот так.
И вы можете заснуть.
Почему? Потому что счастья хватает. А если его не хватает, то вы не заснете. Почему? Потому что психика будет бунтовать. Она будет говорить, давай счастье, где счастье? Вы будете искать счастье, думать, что со мной. Чаще всего люди не ищут счастья, а сразу же начинают думать о плохом. И не могут даже от этого отвлечься. Это и есть ущербность, ущербное сознание. Чем отличается разумный человек от глупого? Есть только одно отличие, одно всего. Разумный человек, когда ему тяжело, ищет счастье. А глупый человек разбирается со страданиями. Вот поймите, если вы просто ищете счастье, когда вам тяжело, то страдания сгорают сами. Вот этот вот посередине, вот этот вот костер, который горит, и в который вы лезете, и я тоже лезу, нас всех тянет туда, в этот костер. Это на самом деле и есть вот наш закон подлости, понимаете? Этот закон, который разрушает нашу жизнь. Единственный способ туда не лезть – это навык, внутренняя способность заставить себя совершать аскезу. То есть, когда человек неподвижно в положении тела находится, он способен не идти в огонь. Понимаете, аскезы, это аскезы любые, которые я вам говорю, вот эти три типа аскезы, они увеличивают волевую силу человека. Когда человек не двигается, он способен терпеть боль. Что это значит? Это значит, способен отвлечься от нее. Терпеть это не означает стать в вагоне такой, кряхтеть. Понимаете, нога уже сгорела. Ничего, нормально. Терпеть это означает не подходить. Не подходить означает отвлечься. То есть, другими словами, когда человек не двигается, он способен свое внимание отвлечь от боли. В этом заключается сила неподвижного положения тела, которое называется терпение или принятие. Принятие. Для принятия еще нужно добавить одну вещь. Когда у вас концентрация на счастье будет равна боли, то в этот момент ваше сознание придет к нулевой точке, к ватерлинии. Счастья хватает достаточно, чтобы переваривать боль. Вот боли столько-то, счастья должно быть столько же. Это счастье вы берете своей аскезой. Оно само не возникает. Вы неподвижным положением телом и молитвой накачиваете себя счастье столько, сколько у вас боли. И в этот момент вы принимаете судьбу. Почему принимаете? Потому что когда боли больше, чем счастье, человек это не может принять. Он волнуется. Потому что счастье нужно для того, чтобы кормить тело, кормить психику. Каждый орган организма, каждая клеточка требует счастья. Счастье требуют все родственники, дети. Как только у человека счастья не хватает, все начинают звереть рядом с ним. Потому что это остаточное счастье мы подпитываем также друг от друга. Это происходит неосознанно. Вот, допустим, у жены хуже настроение, она питается от мужа. У мужа хуже настроение, питается от жены. А если у обоих плохой период наступает, питаться от кого? Ни от кого. Поэтому начинаются обвинения. Ты меня не понимаешь, ты меня не любишь. А раньше ты замечал, как мне плохо, сейчас ты не замечаешь. Он говорит, мне самому плохо, отстань. Понимаете? Люди не понимают друг друга в этот момент, потому что они чувствуют, что-то не хватает. И это называется неправильный образ жизни. Что значит неправильный образ жизни? Зависеть от счастья близкого человека. Все, если у обоих плохой период, дальше что? Дальше развод, потому что он меня не любит. У него нет счастья. Зайчик подскакивает к лягушке, говорит, ты такой неприятный человек. Лягушка говорит, я приятный человек, просто я сейчас болею, поэтому я скользкая и вонючая, а так я мягкая и пушистая, когда здоровая. И это факт. Нам кажется, какой-то человек неприятен, а на самом деле у него просто идет плохой период. Приятное-неприятное означает, я получаю счастье от человека или не получаю. И это мир двойственности, понимаете? У человека наступил плохой период, для всех он плохим стал. Скользким и вонючим. А на самом деле он мягкий, пушистый, просто у него плохой период. Понятно, нет? О чем я говорю? Так вот, не надо надеяться, что ваши близкие и родственники это все поймут, то, что я сказал. Вы сами это не поймете. Поэтому надо всегда себе поддерживать. Понимаете, если плохой период, он забирает у человека одну из трех вещей. Первое – волевой импульс. Ничего делать не хочется. Человек не может себя заставить встать рано утром, не может заставить пойти на работу, не может заставить позвонить друзьям, не может заставить не обожраться на ночь, не может заставить не выпить себя и так далее. Волевой импульс страдает. Что делать? Вы мудрецы? Как мы волевой импульс поддерживаем, увеличиваем? Какой аскезы? Бег. Бег увеличивает волевой импульс. Второй вариант. Плохая судьба может затуманить мозги. У человека теряется понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Он как бы тупеет. Он совершает глупые поступки и не понимает, что это нельзя делать. Затуманивается сознание. Он даже сам не понимает, что у него затуманивается сознание. Просто это можно понять, что ты ловишь себя на том, что раньше бы ты не позволил себе этого сделать. Там поругался с женой и не попросил прощения, допустим. Ругаются все, это нормально. Но надо просить прощения потом сразу. А если ты не хочешь, значит, у тебя уже затуманены мозги. Или еще какие-то варианты наподобие этого. Начал грубить старшим там. Или ну что-то такое сделал. И считаешь, что это нормально. Решил бросить жену. Или мужа решил сбросить. Что делать? Как очистить свое сердце от грязи? Молиться, это понятно, всегда молиться. Пост на воде очищает человека. Трезвеют мозги. Ясным сознание становится. Пост на воде, сознание ясное. И третье, человек не может терпеть, раздражительным становится, гневливым. Он не может терпеть жизнь. Вот некоторым даже на фестивале здесь невыносимо, они не могут. Вроде все хорошо, я здесь не могу находиться. Почему? Потому что что-то раздражает, что-то мешает. Если плохой период, то столб даже может мешать. Ну что ты здесь встал? Все могут мешать. Собака гавкнула. Человек посмотрел какой-то. Че все улыбаются? Вот пирату этому, да, мешают? Все улыбаются, ходят. Надоели. Плохой период идет. Что делать? Неподвижное положение тела. Терпение увеличить. Возле дерева еще хорошо. Дерево тоже, оно копит терпение, потому что не двигается. У него естественное терпение у дерева. Пост на воде плюс плавание тоже такое же очищает. Есть пассивные методы очистить себя от плохого периода, а есть активные. Вода очищает сознание. Это пассивный метод, а пост на воде – это активный метод. Статические упражнения – это активный метод. Но понимаете, йога разная бывает. Если вы минуту упражнения делаете, это не та йога, которая увеличивает терпение. Я говорю о тех упражнениях, которые вы делаете долго. И это простые упражнения. Или сидеть, допустим, в тех положениях, которые я сказал, или стоять. Понимаете, можно учиться делать и другие упражнения тоже долго. Например, ноги вперед вытянули и нагнулись вот так вот. Можно в этом положении долго находиться. Это положение статическое, оно тоже увеличивает принятие терпения. Просто есть, у судьбы есть как бы, есть два полюса. Один полюс – это как бы волевое принятие, то есть есть такое понятие несправедливости. Если на тебя несправедливость валится, то тогда нужно нагибаться назад. И это упражнение как бы даст возможность выдержать несправедливость. Оно копит такую огненную волевую энергию, сжигать несправедливость, так сказать. А если ты вперед нагибаешься, то ты сам являешься источником несправедливости. Ты не можешь, допустим, с детьми нормально обращаться или с подчиненными. Тогда нагибайся вперед. И ты станешь спокойнее в отношениях с теми, кто тебя раздражает. То есть есть, кто не чинят несправедливость, а есть, кто просто раздражает. Если раздражают, вперед нагибайся. Два упражнения простых. На колени встаете и нагибаетесь назад. Ложитесь назад просто. Второе. Ноги вытягиваете, вперед наглотняетесь. Такие упражнения можно делать по 20 минут. Если вы сделали такое упражнение 20 минут, потом, чтобы выйти из него, надо лечь сначала, полежать, а потом наклоны сделать. И самое лучшее их сочетать. Одно упражнение сделали, потом второе. И между ними наклоны еще. Понятно? Можно так делать. Можно просто сидеть на коленях. Можно в позе алмаза сидеть, в позе бабочки сидеть. Можно стоять неподвижно. Самая простая статическая поза, которая побеждает судьбу, это стоять. Потому что стоять можно и час, и полтора. Час 40 – это максимальное количество времени стоять неподвижно, чтобы очистить все психические цилиндры. Это только стоя можно сделать, или в позе лотоса, если кто-то очень тренированный. Ну, в каких-то других положениях очень тренированный. Но, скорее всего, если вы и сможете это когда-нибудь в жизни вытерпеть, час 40 неподвижно, то только стоя. Это самое простое. Но результат такой же. Ну, то есть к этому надо все равно идти, потому что если, допустим, психика съезжает, если у вас начинается психическое заболевание, вам все равно придется научиться или 4 часа ходить, почти 4 часа ходить, 3,5 часа ходьбы очищает психику, или час 40 бега, в 2 раза меньше. И час 40 стоять неподвижно. И 2,5 часа поста. 2,5 суток поста. Это... Вы обрадовались 2,5 часа поста. Это... Олег Геннадьевич, спасибо за такой аскез. Мы каждый день постимся столько, Олег Геннадьевич. Долго жить будем. Так, если человек все это делает, то у него, по крайней мере, есть возможность разобраться, что с ним происходит в жизни. Потому что большинство людей не могут даже понять, что происходит. Почему? Потому что они не могут справиться с судьбой. Механически не могут ей противостоять. Она валится на человека, и он ничего с ней не может сделать. Теперь есть люди, которые молятся. Говорят: Олег Геннадьевич, я молюсь, что-то не могу победить судьбу. Понимаете, это тоже серьезная наука. Если вокруг тебя 1000 человек молится, ты все равно победишь судьбу, как бы ты ни молился. Главное, не спи. Если заснул, то все, как бы, бесполезно. Но если ты один, то тогда ты должен все равно понять, что просто если ты сам молишься, то ты никогда не победишь судьбу. А если ты про себя молишься, не вслух, тем более. И важно знать, что чем громче молишься, тем сильнее побеждаешь судьбу. Потому что в молитве есть сила, а есть любовь. Когда человек любит Бога, он может шепотом молиться и даже про себя. И тогда ему не нужно ничего делать для того, чтобы побеждать судьбу. Потому что энергия любви, она расплавляет грехи. Растворяет их, как растворитель растворяет пятно какое-то. Так энергия любви растворяет грехи, и они, их не остается. Но есть еще другая энергия, это называется энергия силы. Так вот, запомните, большинство людей не могут любить Бога. И поэтому единственный способ для них остается молитвы, для победы над судьбой, это громкая молитва. Громкая означает, мы вытесняем плохую судьбу из своей жизни, отодвигаем ее, вычищаем, выскребаем из своего сердца наждачкой, вычищаем, понимаете? Не растворяем, растворять легче, но для этого надо любить Бога. А любить Бога – это значит не любить себя, потому что у человека есть только два варианта, кого любить. Все люди на земле любят себя. Вы скажете, я люблю жену. Это тоже себя. Это все, это просто. Понимаете, когда человек думает о Боге, он очищается, становится бескорыстным и побеждает судьбу. Память о Боге – это сложная вещь, потому что когда больно и судьба тяжелая, человек так сильно прикован к себе, что это все равно, что он сидит в танке. И нужна очень большая сила, чтобы открыть люк и вытащить его из этого танка. Нужна очень большая сила. Такая большая сила возможна только когда люди очень интенсивно, эмоционально, громко и с любовью поют о Боге или молятся. И если ты настраиваешься на них, заставляешь себя думать о них, радуешься этим людям, уважаешь их, веришь им, то в этот момент капля по капельке это их привязанность к Богу привлекает тебя и отрывает тебя от твоей боли. Потихоньку это происходит. Но когда тебя хотя бы чуть-чуть от боли оторвали, и ты чуть-чуть хотя бы начинаешь отождествлять себя не со своей болью, не со своей тяжелой судьбой, а чуть-чуть хотя бы с этой молитвой, в этот момент судьба начинает сгорать плохая. Огонь начинает гаснуть, жар в сердце вот этот гаснуть начинает. Человек начинает чувствовать, что все не так плохо. Это означает, что он начал побеждать судьбу. Потому что, еще раз повторяю, что судьба плохая, она чем занимается? Она паникует, она увеличивает у человека в сердце ощущение, что все плохо. То есть плохая судьба, она всегда делает одно и то же. Она раздувает из мухи слона. Понимаете, ситуация не такая плохая, но у человека плохая судьба. Я рассказываю всегда один тот же анекдот. Здесь индейцы поймали ковбоя, привязали к дереву, но у них в этот день праздник, и они решили его не трогать, потому что у них праздник. Его привязали, и все танцуют, поют, у них праздник. И ковбой стоит, а у него плохая судьба. И он со своей плохой судьбой общается. Все кончено. Нет, ничего не кончено, все нормально, они же празднуют. Нет, все кончено. Да нет, все нормально, они вообще про тебя забыли. Скоро напьются, может, вообще спасешься. Нет, все кончено. Ладно, хорошо, все кончено. Да, все кончено. А как я это могу понять? Вон, видишь, с самым большими перьями этот индеец, видишь? Вижу. Позови его. Позвал. Плюнь в лицо. Плюнул. Вот теперь все кончено. Раздувать из мухи слона, понимаете? Плохой период есть, но еще все нормально, еще есть время. Понимаете, человек раздувает из мухи слона. Муж влюбился в какую-то тетку там. Вот, нашел себе тетку. Влюбился, да. Ничего, еще есть время. На него, ты меня не любишь. Иди к своей тетке. Он не собирался. Просто она ему свернула мозги. Это, кстати, механический процесс. Вот если ты, допустим, мужа не даешь ему достаточно любви, может, по причине плохого периода, а может быть, еще по какой-то причине, но не даешь ему любви. Мужчина, он не может больше нигде любовь взять. Вот женщина может любовь взять от детей, от мамы, от собачки, от кого угодно. Мужчина только от жены. Так устроен этот мир. И даже если он хочет любить своих детей, он может их любить только глазами своей жены. Любовью своей жены может мужчина любить своих детей. Жена не дает любви мужчине. Надоел, скотина. Хорошо, замечательно. У него копится пустота. И на эту пустоту просто клюют другие женщины. Вот женщина всегда, когда смотрит на мужчину, она смотрит, есть пустота или нет. Улыбается ему. Если он так среагировал на нее, она, о, клюет. Поклевка пошла. И сразу она придает этому очень большое значение. Он на меня обратил внимание. Все. А дальше она ему глазки смотрит, они вместе работают. И потом у нее крыша съехала просто. И он ей такое наговорит, что я жену не люблю, давно от нее хочу уйти. А она-то тоже же это хороша. Женщина, которая вот так настроена, она всегда всему верит сразу. То, что он говорит, ей склонность верить каждому слову. Потому что хочется же в это верить. Я давно уже одна. Он ей лапши навешал, она поверила. И все, и увела. Кто виноват? Никто не виноват, вроде так получилось. Понимаете? Увела мужика из дома. Все, тю-тю. Но еще не увела, просто начали дружить. А жена говорит, ну и мотай к ней. Ну потому что сильно раздула из мухи слона. И он думает, ну, если жена выгоняет, что остается делать? Пойду. Пошел. Помогла, так сказать. Плюнула в лицо. Теперь все. Вот. Понимаете, вот так обычно в жизни все происходит. Люди сами себе помогают, как бы создают проблемы. Почему? Потому что притягивает этот огонь. Манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Манит карусель. Вот. Манит эта штука. Она не дает вам от нее оторваться. Вот кто даже спать не может, думает о чем-то постоянно. Поднимите руку. Вот это и есть, вот это манит. Это вот ощущение страдания. Потому что есть причина для этого. Понимаете, причина заключается в том, что мы все верим в себя. А значит, в себя верить, значит в свое. В свое значит в любимого. То есть это значит, что все люди на земле в основном верят в людей. То есть если мы верим в себя, а не в Бога, то мы поддаемся на эту провокацию, понимаете? Мы жили с кем-то, мы доверяли, мы верили. Вот. И потом дальше, оп, и тю-тю. Понимаете? И человек не может, он думает, потому что всегда разум хочет счастья от источника своей веры. Человек думает, он опять в ту же самую в колею, как лошадь, она ходила, допустим, по одной и той же дороге всю жизнь. И она не может сворачивать, понимаете, она идет, ее поворачивают, она все равно туда. Потому что привыкла туда ходить. Вот человека бросают, и он как бы думает об этом постоянно. Там надо подрегулировать.
Два крошки озера И звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Возьму в ладонь, хотя один твой след, но только трон, он просто синий, он разлипается, он рассыпается, и вот в руке одна вода, а следа нет. Сквозь расстояние, по собственным следам, по собственным следам. Внутри твоих следов плет расставание, но поверни, поверни следы обратно. Сквозь чужие следы, сквозь расстояние, по собственным следам, по собственным следам.
Понимаете, на самом деле, вот эта вот грусть, память о любви, это самое сильное чувство, которое только есть у человека вообще в психике. И причина тому заключается в том, что мы неосознанно, когда мы помним о человеке, который нас оставил, мы помним на самом деле о Боге в это время, потому что любовь человеку не принадлежит. Мы просто путаем одно с другим. Мы думаем, что это этому человеку принадлежит то чувство, которое я испытываю, а это чувство принадлежит Богу. И вот это вот все эти песни о разлуке, на самом деле, эти песни, они все о разлуке с Богом. Просто мы это глубоко не осознаем на самом деле. Поэтому и так сильно тяжело человеку принять, когда у него отнимают любовь. Но принять возможно, если человек начинает, ну, понимает, как это сделать, тогда он начинает ходить туда, где люди молятся, поют о Боге, говорят о Нем. И когда человек в эту атмосферу попадает, то у него успокаивается сердце, потому что он встречает того, кого потерял. Еще раз повторяю, любовь в разлуке – это любовь к Богу. Даже если эта любовь нам кажется к человеку. Любовь любая принадлежит только Богу. Два человека могут любить друг друга, потому что Бог им подарил любовь. И когда человек чувствует Бога, он успокаивается. Чувство разлуки перестает волновать его, потому что он обретает то, что потерял. Потому что воистину есть только один объект, который мы теряем. Это Бога. Поэтому, если вам спать не можете ночью, думаете, значит, плохая судьба мучает вас. Идите туда, где есть источник счастья, и вам станет легче. Как определить, на фестивале благости есть Бог или нет? Очень просто. Если вы приехали, не можете спать по ночам, и на фестивале благости стали спать лучше, значит, здесь есть Бог. Потому что никак никто не может успокоить человека от разлуки. Никакой человек не может успокоить, только Бог может успокоить. Так можно определить, где есть Бог, в каком месте, а где нет. Интересно знать, что, ну, как бы я не, как бы я сейчас как бы ничего не предполагаю вообще. Тем более, что я не православный. Но мы начали проводить фестивали блага здесь, вот в этом пансионате, по-моему, 6 лет назад. И через 2 года после этого здесь начали строить храм. Больше нигде не строят, ни в одном пансионате. Только здесь. Мы это не планировали. Но я еще раз повторяю, я ничего, как бы, никакой логики здесь, не, ну просто я увидел совпадение и все. Вот, ни на что не претендую. У меня сегодня для вас будет сюрприз. Два сюрприза. Один заготовили организаторы фестиваля. Он связан будет с пиратами, как я понял. Но я сам не знаю, что именно произойдет. Но что-то такое произойдет в конце. Вот. А второй сюрприз они не знают, организаторы. Потому что второй сюрприз придет оттуда. И я вам его представлю. А. Знаете, когда придет? И он вам расскажет, как побеждать судьбу. Всю жизнь этим занимается. Итак, вы должны знать одну простую истину. Плохой период может сожрать всю вашу волю, всю вашу веру, даже если у вас ее много. И человек даже в этом случае знает, что ему делать. Потому что если у человека сожрала судьба всю волю и всю веру, у него нет сил молиться, это значит, что если он верит в Бога, он не пойдет к телевизору, а пойдет в храм. Он не пойдет к бутылке, а пойдет там, где поют, воспевают святые имена. Он будет источник счастья там искать, где молятся Богу, поют о нем. Понимаете, это значит, что человек верит в Бога, а не в себя. Он не заливает свою вином, свою плохую, свою беду, а побеждает ее там, где есть люди, которые побеждают судьбу. И когда человек в эту атмосферу попадает, ему становится легче. Это закон, понимаете? Легче означает, судьба начинает побеждаться просто потому, что он туда пришел. Это удивительно знать. Что если человек, когда ему плохо, идет к Богу, то его судьба начинает сгорать. Даже несмотря на то, что он сам не может это сделать. Это называется милость Бога. Пришел ко мне, будь гостем. Пришел ко мне, получи счастье. Бог, единственное первое, что дает человеку, это счастье. Потом он, конечно, все покажет, кто-то есть со временем. Ну, по-доброму, по-доброму. По-доброму вы узнаете все про себя. Со временем. Ну, и мы узнаем тоже. Со временем. Бог все это делает обязательно. Он всех учит нас. Отрезвляет. Но сначала дарит счастье. Это первое, что он делает. И он показывает, как можно побеждать судьбу с помощью святого места. Поэтому самое первое духовное знание, которое человек должен в этом мире получить, это необходимость посещения святых мест. Есть у вас время, нет времени. Не можете идти, ползите. Если человек в святом месте оставляет тело, попадает в рай, как минимум. Грешник, самый отъявленный грешник, дополз до святого места и оставил там тело, ушел из жизни. В рай. Такова милость Бога. Вы услышали то, что я сейчас сказал? Я это не придумал. Это написано в Священных Писаниях. Поэтому это первое самое правило. И второе правило – это освященная пища. Научитесь, это очень просто. Включайте молитву во время приготовления пищи. Вашей веры, не надо ничего выдумывать. Вашей традиции, вашей веры. Включайте молитву Молитесь сами, думайте о Боге, когда готовите. Не надо думать о проблемах. Проблемы заходят в пищу. И тогда они никогда не кончатся, эти проблемы. Приготовление пищи – это очень важный процесс жизни человека. Очень важный. Не доверяйте его никому попало. Не ходите кушать в рестораны. Единственная столовая, которую я вам рекомендую, это столовая фестиваля благости. Но в кафе здесь тоже с молитвами готовят. Ну и, конечно, есть при любом при храме столовые. Там тоже такая же духовная, чистая пища. Просто в каждой духовной традиции есть свой вкус пищи. Один ведический монах, он также любил православную веру, молился по-православному, и он на одном религиозном празднике, ну тоже он любил готовить, он как бы приготовил плов в православном храме, со своими молитвами. И один прозорливый старец поел этот плов. И тот его спросил: «Вкусно?» Он говорит: «Очень вкусно. Такой вкусный плов очень». Посмотрел на него, говорит: «Но это, говорит, не наша вера». Потому что прозорливые люди, они различают вкусы разных традиций. Ему вкусно тоже, ему понравилось. Но он говорит: «Это не наша вера». Потому что у каждой веры свой вкус. Даже у католиков вкус отличается от православных. У каждой духовной традиции свой вкус, свои оттенки освящения, святой освященной пищи. Да, везде все разные. Вот посмотрите. Вот. И это хорошо, потому что все люди должны по-разному верить в Бога. И в этом разнообразие. Если цветы все одного цвета только на поле было, то это поле не было бы красивым. Понимаете? То есть красиво, когда есть разные. Красота означает разнообразие. И верующие люди – это цветы этой земли. Они все разного цвета, но они все красивые. Каждый красивый по-своему. И люди верующие должны любить друг друга. И тогда на земле будет мир. Мир означает любовь между теми, кто любит Бога. Не вражда, а любовь. Тогда мир на земле обеспечен. Но самая большая любовь – это любовь должна развиться к тому, кто любит Бога. В своей вере имеется в виду. Человеку нужен какой-то пример для подражания. Я на эту тему написал свою кандидатскую диссертацию. Я не сильно верил, что медицинские доктора наук смогут это оценить. Но я убрал все ненужные слова там. Диссертация была на тему «Пример для подражания». То есть я говорил о важности влияния развитого человека на сознание неразвитого. Я там статистику приводил и все прочее. И лекции... Диссертация была написана на примере слушателей моих лекций. То есть мы исследовали больше 1000 человек. Очень интересные результаты. Вот. И там об этом говорилось как раз. О том, что если человек поверил старшему, то его жизнь просто эта вера начинает менять. Это называется позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности. Научным языком. Неважно. Примерно, что происходит, сейчас узнаем из песни Олеси Власенки. То есть человек очень сильно погружается в отношения с возвышенной личностью. Это может быть монах какой-то там, или святой, может быть на иконе даже. Даже если это на иконе святой, все равно вы с ним лично начинаете отношения строить, потому что любовь соединяет. Он никогда не умрет и не умирал. То есть он живой. Вечный, мы все вечные. И поэтому вы с ним строите отношения, вы его чувствуете, рано или поздно начинает чувствовать, любить. И вот эта любовь спасает человека от всех бед. Запомните, самое высшее приобретение и самое большое богатство на этой земле, которое только можно получить человеку в человеческой жизни, это любовь к святому человеку. Это самая большая ценность, которая только существует в мире. И самое удивительное, что она не гаснет. Если это произошло один раз вот в этой жизни, то ваша судьба спасена. В следующей жизни вы не забудете это чувство. Оно останется с вами. И это значит, что вы все время будете, как стрела летит к цели, так и вы будете лететь к Богу. Когда, если вы получили в сердце эту любовь. Но получить ее надо стремиться к этому. Потому что мы любим, еще раз повторяю, себя и мое. Женщины хотят любить мужчин, своих детей. А любовь к святому человеку культивируется с помощью заставляния себя. То есть человек не может его просто так, оп, влюбился в святого человека, понимаете? Это чистое, бескорыстное чувство, оно не манит, не тянет, его надо все культивировать, и в какой-то момент оно вспыхивает в сердце, как что-то ясное, чистое и светлое, как в этой песне. Смотри, какая чистота, и невозможно наглядеться, и так далее. Понимаете? Примерно так. Или вот так вот. Видите, так Бог устраивает, что в тот момент, когда песня поется, как раз заходит такой человек. Я не планировал. Отец Амвросий, на сцену, пожалуйста. Садитесь. Вы знаете, да, отца Амвросия уже? Многие знают. Многие не знают. Вот, он с Украины. Как он меня называет? Мой ведический друг. Или благостный. Неважно. В общем, я вас хочу, вам хочу представить отца Амвросия. И хочу сказать, что это большая удача для нас, что такой удивительный человек. Вот он прямо с самолета сюда, даже в гостиницу не зашел. Вот. И в тот момент, когда мы песню слушали про это, ну все как бы, все совпадает. Вот. Он вам сейчас сам скажет, где и когда, и о чем он будет вам говорить. Вот. И приходите на семинар. Он, это наш такой секрет, мы его никогда не выставляем в программе, не планируем, это сюрприз наш.
Всем доброго дня. Не поворачивается язык у меня сказать, что я снова в гостях. Я только увидел это прекрасное место, и у меня возникло в сердце ощущение, я снова дома. Ну, совпадения, на самом деле, их очень много. Я так понимаю, что у Олега Геннадьевича сегодня последняя лекция, да? А у меня завтра первая, поэтому как бы... Вот, продолжение. Я всегда любил индийские фильмы, они всегда были двухсерийные.
У меня есть... Заканчивались православными. Начинали с индийских и заканчивали с православным.
Ну, на самом деле, я хотел сказать несколько слов. Я пока летел в самолете. Никогда не начинаю планировать задолго. Мне и Бог не дает. Я всегда начинаю говорить то, что вот приходит мне на сердце. И то, что пришло, хочу как бы с вами поделиться. Постараюсь уложиться в несколько минут. Ну, у меня название моих... бесед называлась «Глубокое погружение», потому что мне вот нравилось глубоко погружаться, во всем разбираться. Но потом я подумал, что это может кого-то отпугнуть, кто-то, может, не хочет глубоко погружаться. Я так назвал «глубокое и неглубокое погружение», и так, и так. Но, с другой стороны, это и оказалось правильным, так как, на самом деле, сегодняшняя духовная жизнь, так как я ее понимаю, я уже 20 лет живу при... монастыре и последние 7 лет руковожу созданным монастырем с Божьей помощью, который я создал. И, на мой взгляд, сегодняшняя... Спасибо большое. Сегодняшняя духовность, она, с одной стороны, глубока, а с другой стороны, должна быть и не глубока. Как говорил мой небесный покровитель Амвросий Оптинский, когда у него спрашивали, как жить, он говорил, жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Вот и все. Казалось бы, просто, но в то же время глубоко. Поэтому да, глубокое и неглубокое погружение. Что я хотел сказать? Меня поразили слова в свое время святого праведного Алексея Мечева, который сказал, что наш мир не нуждается в разбирательствах, в наших мнениях, в нашем суде. Имеется в виду нас. Он нуждается... в любви. Он тоскует по любви. И действительно, я часто задавал себе вопросы, поэтому могу задать его людям, которые претендуют на название духовных людей по всему миру. А не слишком ли мы заигрались в разногласия и в мнения? В то время, когда рядом с нашими домами, очень часто благополучными, люди страдают, кто от голода, кто от нужды, кто от страстей, от зависимостей, алкоголизма, наркомании и прочего. Плачут и ежедневно, ежечасно дети, жены, иногда мужья, от деструктивных отношений в семьях. И вся эта беда от того, что к этим людям не прикоснулось еще доброе сердце, добрая рука и доброе слово. Да-да. Апостол говорил, что как мы будем слышать, если нету сеющего семя. И мой любимый, мой духовный, небесный наставник Игнатий Брянчанинов говорил, что в последние времена это будут времена оскудения благодатным словом. Люди будут томиться и будут несчастливы, потому что они не будут слышать благодатного слова. И поэтому те, кто несчастливы, им еще, может быть, не посчастливилось столкнуться с этим словом. И как говорил Игнатий Брянчанинов, что самая великая милость на сегодняшний день, в наши времена, это именно оказывать духовную милость людям, окормлять, давать им слово, слово жизни, слово, ведущее к счастью. И мне посчастливилось, я знаю одного такого человека, которого вразумил Господь, сеять это слово и делать людей счастливыми. Я вам открою секрет, я сейчас нахожусь рядом с ним, мне так посчастливилось.
Это нечестно.
Здесь нету разногласий. Здесь нету ни своих, ни чужих. Здесь нету мнений. Здесь нету суда.
Спасибо.
Здесь есть любовь. Это самое главное. И Олег Геннадьевич, еще я прошу прощения, шпаргалка небольшая, потому что я наизусть не скажу. Но это очень важно. Я так по поводу того, о чем мы будем говорить. Один очень великий богочеловек сказал, что будьте как дети. И одному рижскому режиссеру пришла такая идея, кто-то из вас, может быть, слышал, провести опрос среди детей, чтобы они задали от 6 до 10 лет свои вопросы Всевышнему. И вот несколько вопросов. Мне кажется, что это будет частично то, о чем мы будем говорить. То есть мы будем об этом говорить 100%. Будем задавать такие вопросы. Тоня, второй класс. Дорогой Бог, прошу тебя, сделай так, чтобы, начиная от бабушки и кончая слонами, все были счастливы, сыты и обуты. Я вот тоже хочу, чтобы все мы и слоны тоже были счастливы. Вот честно. Марат, второй класс. Как это? На все воля Божия. И на лето, и на мамину болезнь, и на войну. Серьезный вопрос. Наташа, второй класс. Почему весной, когда вечером ты включаешь на небе звезды и дуешь на землю теплый ветер, и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется плакать? Если у меня что-то болит, это значит, ты на меня сердишься? Гога, четвертый класс. Жора, второй класс. Когда моя собака уйдет с земли, возьми ее к себе. Ты будешь иметь настоящего друга. Писать и какать выводи ее 7 часов. Есть она все, не кричи на нее, она может цапнуть. Это к Всевышнему вопросу, чтобы вы понимали детей. Антон, первый класс. Господи, подай ради Христа хоть чего-нибудь. Это из жизни вопросы, вы знаете, я потом вам расскажу, такое бывает у взрослых. Была в деревне, увидела небольшую церковь, беленькая, чистенькая, за ней березы, речка, а вдали большой зеленый лес. Это твоя дача? Тебе не кажется, это Наташа, 4 класс, тебе не кажется, что зря на земле нет церквей для собак? Ведь любовь к собаке не бывает безответной. И последнее. Марик, 4 класс. Я написал стихи. Они стыдные. Я их никому не показывал. Но тебе, Боженька, я покажу. Вот они. Взрослые плачут слезами. Взрослые плачут глазами. Маленькие плачут сердцем, маленькие плачут жизнью. Но если взрослый плачет, как маленький, значит, он и правда плачет. Я надеюсь, мы будем с вами учиться быть детьми. Ну, а если подытожить все, что я сказал, одним словом, вы большие везунчики. Здесь и сейчас. Благослови вас всех, Господь. Будьте счастливы. Аминь. Дорогие мои, с завтрашнего дня, завтра выходной у всех, но вечером, у кого будет возможность, с 5 часов на 1,5 часа будут у нас начинаться беседы обо всем этом. И так далее уже с 18 каждый день в помещении кинотеатра. Поэтому будут объявления, у кого будет такая возможность, приходите, у кого будет такое желание. Всех буду рад видеть и обнять своим сердцем. С Богом.
Здорово, да? Такая песня, потом раз. Мы не договаривались. Честно говоря. Итак, самое главное в жизни человека, как ни странно, это не просто любовь, а любовь к тому, кто привязан к Богу. Это высшая цель человеческой жизни. Это должен знать каждый, что если человек как-то смог в жизни получить такую любовь, а в данном случае любовь означает также привязанность. То есть у нас есть любовь-привязанность к человеку, которая, как я уже говорил, разрушает жизнь. Она приводит к стрессу. То есть, во-первых, она отводит от этого человека. То есть, если я, ну, любовь вера или любовь зависимость, когда я любовью верую, любовью зависимостью люблю человека, то тот человек не выдерживает этой любви, уходит. Поднимите руку, кого так сильно вот любили, что вы не выдержали, ушли. Это невыносимо, правда? То есть невыносимо это, ну, человек не может выдержать такую любовь. Но с другой стороны, есть удивительно, что знать, что когда мы такой же любовью любим святого человека, то наоборот происходит обратный результат. Потому что святой человек — это как, ну, дверь, ворота Бога в отношениях с Богом, он как проводник. Поэтому любовь к святому человеку, привязанность, любовь-привязанность не является чем-то опасным или плохим. Наоборот, это высшее достижение человеческой жизни, потому что эта любовь растворяет все грехи, уничтожает все страдания в жизни человека и открывает ему ворота к Богу. Но эта любовь труднодостижима по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что она не притягивает к себе. Наоборот, нас притягивает к себе наша жизнь. То есть я сам присягиваюсь себя к себе. Понимаете, мы любим себя в конечном счете. Себя, своих детей, свою жену. Все свое. Свои дела, свои заботы. Мы любим. Это сильная любовь. И поэтому любовь к святости, к святому человеку, в конечном счете любовь к Богу, она труднодостижима, потому что любовь не делится на две части. Или ты любишь себя, или Бога, одно из двух. Потому что любовь всегда имеет только один вектор. Понимаете? Поэтому оторваться, то есть променять себя на Бога, очень сложно. Понимаете? Хочется всегда, ну, даже когда мы хотим любить Бога, мы все равно от Него что-то себя просим в конечном счете. Но любовь к Богу означает, что человек забывает про себя. Ну, то есть он думает о Боге постоянно. И такая память возможна, если мы встречаемся с человеком, который так думает. Потому что у человека психика так устроена, что она всегда настраивается на все самое лучшее. Если человек поверил тому, кто привязан к Богу, забыл про себя, его вектор любви направлен не на себя. Это уникальная ситуация, потому что таких людей на земле очень мало. Если человек привязался к такому человеку и такому пониманию вещей, то тогда в этом случае его любовь тоже от себя начнет отвязываться и привязываться к Богу. Еще раз повторяю, это трудно сделать, потому что будет мешать любовь себе. Не то, что она будет говорить «не смотри на него, не люби его», она просто не даст на него обратить внимание. Потому что мы очень поглощены своими заботами, нам некогда в храм ходить, потому что мы привязаны к себе, мы скованы собой. Понимаете, это первая причина. Есть еще другая причина, не менее важная, ее надо знать. И эта причина заключается в том, что Бог не любит грязные отношения. Бог не любит грязь. Не в отношениях к себе, а в отношениях к своим слугам. Ну вот вы о нем как угодно думаете, он не будет. Мы все ругались на Бога, каждый день ругаемся. Когда мы злимся на свою судьбу, мы на Бога ругаемся в конечном счете, потому что Он нам дал нашу судьбу. Понимаете? Мы всегда на Ним недовольны. Почему мне так плохо? В чем дело? Это все к Богу, понимаете? Мы постоянно на него ворчим. Он не обращает внимания, он никогда не будет сердиться на это. Однако, если мы начинаем искать грязь в тех, кто идет к Богу, вот тогда это станет колоссальным препятствием на твоем пути к Нему. Потому что этого Он никогда не потерпит. Это касается и тех, кто прямо идет к Богу, и тех, кто идет немножко с закорючкой. Понимаете, Бог всем рад и так, и так. Поэтому очень важно понять, что когда ты пошел к Богу, уважай всех, кто вокруг тебя. И твоей веры, и не твоей веры. Иначе очень опасно. Это второе препятствие, колоссальное, еще раз повторяю. Причем часто люди, которые идут к Богу и оскорбляют тех, кто рядом с ними, они получают еще больше наказания, чем те, которые не идут к Богу. Такое тоже может быть, представляете? Иногда мы так сильно оскорбляем тех, кто верит в Бога, что Бог может нас разлучить с собой надолго. Такое может быть вполне. Вот, поэтому приятного вам отдыха. До свидания. Хорошо. Ну, в любом случае. В любом случае. Это второе препятствие серьезное. Вы его услышали, да? И третье препятствие заключается в том, что путь к своим наслаждениям, он непрограммируемый и он спонтанный. То есть никого не надо учить. Вот, допустим, я видел, как родился маленький жеребенок. Вот только родился жеребенок. Его никто не обучал. Понимаете, он полез к груди сам. То есть у лошади нет рук, чтобы положить ребенка и кормить, понимаете? Он сам встает и идет и сосет сисю. Это удивительно видеть, что его никто не обучал, это естественно. Точно так же никто не обучает человека любить противоположный пол. Понимаете, все это естественно возникает в сердце. Однако путь к Богу не такой уж простой, потому что там все непросто. Ему надо учиться, потому что нас все от него отвлекает. И надо учиться многим вещам. Например, когда человек идет этим путем, все, что для него казалось нормальным, вдруг он начинает обнаруживать, что это просто кошмар. Ну, то есть, понимаете, вот, допустим, в обычной жизни люди постоянно вас на любом психологическом тренинге будут обучать. Относись к себе хорошо, люби себя. Понимаете, и с точки зрения духовной жизни это полный бред. Потому что на самом деле человек должен просто делать добрые дела. Он должен любить всех других. И Бог сам оценивает этого человека. Запомнили? Как чувство собственного достоинства истинное формируется. Это Бог оценивает нас в виде совести. И уважение к себе означает, что «Господи, спасибо Тебе, что я иду правильным путем в жизни». Вот это называется уважение к себе. То есть ты чувствуешь, что у тебя в жизни все нормально, ты не совершил грех. Или человек совершил грех и раскаялся. И в этот момент у него тоже возникает чувство «Слава Богу, что я смог это сделать». Вот это называется уважение к себе, настоящее. Понимаете? И признать это очень сложно, потому что люди в страсти, не в благости, все живут только одним принципом. Они постоянно себе внушают, что они хорошие. Каждую секунду жизни. Я хороший, я хороший, я хороший, я хороший. То есть у него постоянно эта молитва в сердце живет. И он показывает всем, ну посмотрите, какой я хороший. Ну хороший же я, правда? Вот. Это жизнь страсти. Но человек в благости никому себя не показывает, никаким. Он знает, что лучше быть таким, какой ты есть. Если ты не хороший сейчас, хорошо, это хорошо, потому что лучше честно жить, чем лгать. Понимаете? И Бог поддерживает это. Он говорит, молодец, что ты согласен с тем, что ты нехороший. И у человека чувство собственного достоинства правильно живет, потому что он всегда естественный, этот человек. Так запомните, что когда ты идешь к Богу, тебе придется все эти правила изучать, потому что лицемера Бог не примет в свою обитель из отношения с собой. Человека, который себя считает хорошим, до Бога этот человек не дойдет. Ты должен себя спокойно к себе относиться. И есть много других таких правил, понимаете, которые существуют в духовной жизни. Эти все правила изучать, надо свою жизнь перестраивать. Также придется осознать одну вещь, что Бог испытывает также одиночеством человека, когда тот к нему идет. Что это за испытание? Это испытание вы испытаете, уже сев в самолете, когда будете лететь с фестиваля «Благость». Кто из вас первый раз улетал из фестиваля «Благость», поднимите руку. Испытали, да? Что, ой, что-то как здесь, как-то не по себе, да? Вроде бы тот же самолет, в котором ты летел, все то же самое, но уже не по себе, потому что когда человек почувствовал настоящие человеческие отношения, он уже не может вот в этой вот, ему тяжело вот в этой ситуации сидеть, понимаете? Придется испытание вот это. Приедете домой, вас не поймут. Скажете, это точно секта. Они скажут, что это точно секта. Посмотри, что с тобой сделали. Чего ты без причины улыбаешься? Чего ты такая веселенькая? Может быть, там нашла себе кого? И самое интересное, что это правда. Точно нашла, но только не то, что ты думаешь. Понимаете, вот в чем удивительность. Это третья проблема, колоссальная проблема, что человек не привык жить по правилам. Он привык сам создавать себе правила в зависимости от необходимости. Вот ему нравится так жить, это его правило. Понимаете, а делать так, как надо, это непривычно человеку. Вот смотрите, все люди в страсти невежества живут по одному принципу. То, что мне хочется, то я и делаю. Зачем мне делать то, что мне не хочется? Вот они не понимают, зачем мне делать? Вот я, допустим, не хочу рано вставать. Зачем мне себя мучить? Я не хочу есть вот эту пищу. Зачем мне себя заставлять? Понимаете, человек благости знает, зачем ему надо себя заставлять. Он это делает для того, чтобы захотеть то, что надо хотеть. Понимаете, человек в страсти и невежестве хочет то, что ему диктует судьба, поэтому он всегда рабом судьбы является. Они говорят, эти люди в страсти и невежестве, что они свободные люди. Свободные для них означает делать то, что хочется. А веды говорят, и другие священные писания, Библия также говорит, что если человек делает то, что ему хочется, то он раб своих желаний. Он не свободный человек. Потому что он раб судьбы в этом случае. Потому что желания все идут из судьбы. Они не возникают с потолка. Они запрограммированы в твоей психике, твоей судьбой. Но кто такой свободный человек? Свободный человек – это тот, кто способен сделать то, что надо, и полюбить это. И потом это делать всю жизнь, как свое уже желание. Так вот, запомните, это желание, которое человек сформирует с помощью знания, является истинным источником вдохновения и победы над судьбой. Потому что это желание сформировано самой победой над судьбой. Понимаете, представьте, допустим, у вас, допустим, вы хотите в какую-то страну переехать, и у вас там жилплощадь появилась своя. Это уже как бы большой козырь. Понимаете, вам есть куда поселиться. И вы можете сказать, что у меня тут есть уже своя жилплощадь. Вот когда человек сформировал какое-то желание, которое угодно Богу, рано вставать – это угодно Богу, есть освященную пищу – угодно Богу. Ну, человек просто так не хочет. Мне здесь один родственник, ему готовили вот часть освященной пищи, часть неосвященной, это одно и то же блюдо было. Он неосвященную ел, освященную нет. Говорит, я это не буду есть. Если вы спрашивали, почему, он говорит, я не знаю. Он не ел освященную пищу просто. Один раз один человек, который его сильно любил, он сидел просто вот так в кресле, этот человек подошел к нему и просто ему вот так в рот пирожок освященный. А тот любил просто этого человека. И он начал есть прямо из рук. И после этого он всю освященную пищу начал есть. Милость так, милость сработала. Понимаете, у нас есть естественное чувство отторжения от всего, чего связано с Богом. Мы этого боимся. Мы боимся людей в духовных одеждах. Мы боимся освященную пищу, освященную воду. Мы боимся религиозной, духовной песни. Я не говорю это про вас. Вы перешагнули через этот барьер, иначе вы не приехали на фестиваль «Благость». Я вам точно говорю. Вот. Но все остальные люди такие. Вот если в самолет зайдет человек в духовных одеждах, все отвернутся. Потому что они боятся этого. Внутри как бы есть определенный... Потому что если ты к этому, если ты повернешься, ты таким же станешь, понимаете? У него же любовь искрыта. Поэтому есть только один вариант. Если тебе дадут просто, допустим, воды попить, ты нормально. А если дадут освященной воды, то что это? Что это? Понимаете? Так устроен этот мир. Люди боятся этой дороги. Дороги к Богу. Все боятся. Каждый шаг должен быть наполнен знанием. Чтобы этот шаг сделать, нужно наполниться знанием. Вот, допустим, элементарная вещь. Тебе надо спать по ночам просто. Для этого надо думать о Боге. Для этого нужна молитва. Но, чтобы шаг в эту сторону сделать, это как шаг в пропасть. Вот эта мысль о своем, это накотанная борозда, по которой ты всегда ездил. А свернуть в сторону мысли о Боге как-то неудобно. Понимаете, это как шаг в пропасть. Этот шаг можно сделать только с помощью знания. Если у тебя есть знание, вот ты уже уверен в этом, что так надо делать, ты начнешь это делать. И потом увидишь, что так именно надо жить. Так устроен этот мир. Никто не хочет рано вставать, это шаг в пропасть. Попробуйте. Все спят, а вы рано встаете. Зачем я встал? Че дурак, че не спал? Вот. Хочется лечь опять. А ты не идешь, ты идешь к алтарю. Садишься молиться. И первая мысль такая. Че ты здесь сидишь? Чуть делать нечего. Иди, приготовь, скоро все встанут. Пора уже всем готовить. Скоро все на работу. Есть же дела. Че ты здесь сидишь? Бездельничаешь. Займись делом. Понимаете? И так далее. Вас, ваша жизнь всегда будет... Чего ты бежишь? Смотри, все смеются над тобой. Кто из вас пробовал вдоль моря бегать? Мысль такая возникла? Ну, у кого-то не возникла, потому что она возникала раньше. Ну, то есть кто-то уже привык. А кто первый раз, он начинает бежать, и сразу вот это чувство, а что я, не как все, может мне пройтись лучше, а не бежать? Понимаете, да, о чем я говорю? Всегда вы будете испытаны этой мыслью. Всегда. Это шаг в пропасть. Любая деятельность, связанная с победой над судьбой, всегда это шаг в пропасть. Запомните. И это еще одно серьезное испытание на этом пути. У вас всегда будет мысль, что у вас на это нет времени. На молитву, на духовную жизнь, на поход в храм. Вы будете тратить свое время на все, что угодно, только не на это. На все, что угодно, то потому что на это у вас, вы скажете, ну нет у меня времени. Понимаете, на это у вас не будет времени. Хотя на самом деле прийти к Богу это не час и не два. Это всего лишь 5 секунд. Это подойти к изображению святого человека. Все, и вы рядом с Богом стоите уже. Это 5 секунд. Если вы дома себе решили завести такое изображение. Это тоже важный шаг в жизни, потому что когда вы это сделаете, сразу все спросят, а что это? Вот если вы Аллу Пугачеву поставите там или еще какого-нибудь Киркорова, вот, то никто ничего не спросит. Угу. А если вы поставите святого человека дома, то обязательно спросят. Почему? Потому что это изображение меняет всю их жизнь. Все испугаются. Если вы включите там какую-нибудь музыку обычную, никто не спросит. А если вы включите молитву, вас сразу же спросят дома об этом. Если вы все, что угодно оденете, какую-нибудь чунгачангу африканскую, никто не спросит. Но если вы оденете что-нибудь из религиозных одежд, хоть что-нибудь, какой-то традиции духовной, вас немедленно об этом спросят. Понятно? Поэтому все, что связано с Богом, людей пугает, естественно, потому что они боятся туда идти. И поэтому не удивляйтесь, когда вы окажетесь в такой ситуации, что вас никто не хочет понимать. Поэтому самое лучшее скрыто от глаз. Я не зря вчера сказал про Евровидение. Я считаю, что супруги Сколовы — это жемчужина советской эстрады, русской или мировой. Их исполнительский талант, они сами пишут свои песни, их стихи, их музыка и их смысл этого всего достойны высшего выражения на уровне центрального телевидения, понимаете? Достойны высшего выражения и высших наград. Но, понимаете, люди не знают и не интересуются этими вещами. Они не подпускают к себе всего этого, они подпускают всякое дерьмо, понимаете? Им легче подпустить к себе какую-нибудь девушку, которая мужиком стала, или мужика, который девушкой стал. Как бы на это смотреть противно, как бы, но это очень сейчас естественно и модно, понимаете? Когда девушка мужиком стала и вышла еще показать себя, как она деградировала. Вот. Понимаете? А вот посмотреть на то, что достойно высшего уважения, непросто. Поэтому самое лучшее всегда скрыто от глаз в этом мире. Запомните. Так устроен этот мир. Не так просто найти лучшее. Дерьмо все наружу всплывает. Все, очень много всего разного вида. А самое лучшее непросто. Даже среди священников самые простые, самые спокойные, добрые, непритязательные внешне, могут оказаться самыми лучшими. Потому что самое лучшее имеет скромную, чистую природу. Оно не из себя ничего не корчит. Понимаете? Поэтому учитесь искать лучшее. Оно не находится на поверхности. Оно скрыто от глаз. Потому что не каждый достоин этого. Ищите и всегда оставайтесь самым лучшим. Не надо его разменивать. Понимаете? Одна хорошая песня, ее достаточно. Не надо слушать что-то еще. Понимаете? Если у вас есть хорошая песня, то зачем еще что-то слушать? Слушайте ее.
Смотри в меня, пойми меня, рисуй мой лик в сердца.
Бог советует.
Люби меня.
Каждую секунду вашей жизни ваша судьба звучит. И вы этот звук не слышите, потому что этот звук превращается сразу же в память о себе, о своих делах и своих заботах. Запомните, звук судьбы всегда превращается в память, поэтому мы его не слышим, но он есть. Звук судьбы заставляет нас думать о себе. Но если мы начинаем слушать звук Бога или тех, кто поет о нем, Господь входит сам в этот звук, веды говорят, то в этом случае мы единственный способ, как отвлечься от себя и своей судьбы, и значит ее победить. Потому что когда наша память включается в слушание Бога, то судьба перестает гореть в нашем сердце, она начинает гаснуть, терять силу и разжигать эту боль, эту страсть, эту трудность, эти сомнения, это незнание, все это гаснет. И человек начинает в чистом сознании жить, чисто воспринимает этот мир, в глубоком знании и счастье. Потому что счастье получает тот, кто к нему привязан. Кто думает о счастье, наполняется счастьем. Кто думает о страданиях, наполняется страданием. Сейчас что-то будет, я чувствую. Мне нос зачесался. Воды захотелось пить. Это все знаки какие-то.
Я вообще приглашение ждал на самом деле. Думал, ну, объявите как-то. Типа, гость вот самый главный. Это гость
программы. Самый главный гость фестиваля.
Всем привет. Здрасте. Здрасте, здрасте.
Самый главный гость фестиваля. Добро.
Да.
Прошу любить и жаловать.
Слушайте, ну это, круто у вас на острове песен. Это мне понравилось. Я тут вон вещичек кучу себе нашел. О, это вам, кстати, это, сувенир вегетарианский, как вы любите. Там это, кашу потом сварите. Это, я что хотел спросить-то? Вот вы, я сейчас это послушал нечаянно, там про песню говорите, вот что она одна должна быть, да, вот такая божественная. Вот вам сейчас тоже божественную песню вообще начал сочинять на это... Эй, а вы что там спите-то все? Эй, это там, давайте просыпайтесь, галерочка, соседа там толкните, друг на друга посмотрите все. Все, просыпайтесь, сейчас самое главное будет. Правильно же я говорю, самое главное?
Да, конечно.
Так, короче, я тоже это вдохновился, начал песню сочинять. Вы это, помочь мне сможете? О, отлично, давайте, надо, короче, да выключите эту музыку вообще. Так, во, нам в тишине надо. Давайте, нам надо создать, короче, сейчас такую музыкальную вставочку. Давайте. Все вместе. Не слышу. Давайте, ну все. Я желаю себе счастья, я желаю себе счастья, я желаю себе счастья, я желаю себе счастья вместе, я желаю себе счастья, я желаю себе счастья, я желаю себе счастья, я желаю себе счастья. Вот еще одна песня, которую вы можете слушать каждый день. Я желаю всем счастья, это всем, всем. Все это тоже надо, да?
Конечно, конечно.
О! Ну это, что, можно запишу ее? Гимн фестиваля у вас будет, это...
Как бла-бла, гость? Или как фестиваль называется?
Нет, нормально, фестиваль гадости. Ну, это...
А, гадость фестиваля, я понял.
Что, новый фестиваль создадим? Ну, это, благословляйте там, как у вас там, не знаю, вы же в авторитете все-таки, ну.
Как?
Ну, там, не знаю, там это, гадословите.
А... Хорошо.
О, все, этого достаточно. Ладно, просыпайтесь там все. Я пошел песню записывать. Вечером приходите, слушайте.
Я желаю себе счастья. Общение, видите, как Но это на самом деле, я вспомнил просто, это действительно был такой случай в моей жизни. Один лектор, он ну, послушал, я повторяю, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. И он, ну, лекции женщинам читает. И он говорит, женщины, знаете, вы же постоянно вот в сердце своем, постоянно для других. Поэтому иногда нужно вот сесть, вот так вот ручки положить, вот так. Женщина, только мужчина мне, женщина. И поповторять. Я желаю себе счастья. Это реально? Что, я думаю, я вам придумал, что ли? Правда? И вот женщины после этой лекции, они пришли, говорят, Олег Геннадьевич, так хорошо. Что женщинам можно иногда поповторять. Я желаю себе счастья. Я говорю, так вы постоянно это повторяете. Я говорю, вы что, это когда-то переставали повторять? И не только женщины, это мужчины тоже. Все люди на земле только это и повторяют. Этому не надо учить. Поэтому я и говорю, что духовное знание труднодостижимо, потому что желать себе счастья – это естественно и легко для каждого человека. А вот отвлечься от себя очень сложно. Поэтому все сели прямо. Мы с вами в таком составе, может быть, более-менее многочисленном еще встретимся один раз. Это будет, когда вы будете разъезжаться в последний день, а будут ответы на вопрос. И у меня будут для мужчин еще лекции. После этих лекций для мужчин, если вы уж сильно соскучились, можете прийти не на лекции для мужчин, а после лекции, то есть с 5:30, я опять буду приходить в столовую и до 7 общаться с вами, ответ на вопрос. После этих лекций для мужчин тоже вот эти дни можете приходить. У вас будут лекции для женщин, а после лекции вы можете и женщины, и мужчины приходить в столовую, кто хочет опять так со мной пообщаться. А так у нас с вами последняя лекция сегодня. Вот. Потому что есть еще много других замечательных лекторов, на которых вы должны тоже посмотреть, походить. Они вам тоже что-то интересненькое и важное расскажут. Сегодня я не забыл поменять. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, успешного продолжения фестиваля. Всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы приехали к нам, нашли время и обрадовали нас своим присутствием, наполнили этот фестиваль жизнью. Спасибо вам большое.